Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что мы вместе с апостолом Павлом отправились в его первое миссионерское путешествие. В прошлый раз мы говорили о его служении на острове Кипр. Вот. Теперь мы разберем внимательно его проповедь, которую он произнес в синагоге в городе Антиохия Писидийская. Тогда городов Антиохии было много, вот, и они назывались, всегда имели добавочное слово по месту, где они находились. И вот сегодня будем рассматривать проповедь апостола Павла в городе Антиохии Писидийская. А напомню, что отправлен апостол Павел был на служение по воле Святаго Духа из другой Антиохии, из города Антиохии Сирийской. И вот, войдя в субботу, приехав в этот город, находящийся недалеко, вот практически на побережье, такое вот северное побережье Средиземноморья или южный берег нынешний южный турецкий берег. И вот, придя в субботу в синагогу, выслушав положенное в этот день чтение, пророческие чтения Священного Писания. Он сидит вместе с апостолом Варнавой, очевидно, какими-то еще своими спутниками. И вот его просят сказать слово, зная, что он приехал из Иерусалима, вот, и просят сказать какое-то поучение. И вот проповедь апостола Павла, не только сами слова проповеди, которые тоже определенным образом составлены, то есть определенный, так скажем, у этой проповеди есть план, определенная последовательность, которой, очевидно, апостол Павел будет придерживаться всегда, где бы он эти проповеди не произносил. А мы уже говорили о том, что все служение Павла, апостола Павла заключается в том, начинается, вернее, с того, что он, приходя в субботний день в какой-нибудь город, в синагогу, вот, произносит там проповедь, после чего начинается его деятельность. И поскольку нигде больше его проповедь не приводится, а вот эта проповедь приводится достаточно подробно и дословно, то, очевидно, все остальные проповеди были составлены по этому же типу, по этому же плану. И поэтому автор книги «Деяния святых апостолов», он, евангелист Лука, он опускает содержание остальных проповедей, вот один раз только обозначив, как выстраивалась вот эта логика, так скажем, миссионерской проповеди, как строил. Это же очень важно, поскольку все знают, что сейчас перед церковью стоит важная миссионерская задача, хотя она на самом деле стоит всегда, поскольку вот апостольский характер церкви предполагает не только ее основание на учении апостолов, на благодати, полученной апостолами, но и на том служении, которое является некоторой константой, постоянным содержанием церковной деятельности, церковного служения, пребывания церкви в мире. То есть апостольство, миссионерство, проповедь о Христе – это то, что христианин, в принципе, делает всегда и должен, призван к этому служению постоянно, он призывается. Поэтому важно, как ведется, вот как строит апостол Павел свою проповедь, как он ее вот компонует, как современный знаком говоря. И вот, встав с места, апостол Павел начинает с того, что поскольку речь, проповедь его произносится в синагоге, и находящиеся перед ним в основном люди иудеи, вот, хотя он сразу оговаривается и произносит не только, обращаясь к иудеям, как к иудеям, как потомкам Израиля, но и упоминает и всех боящихся Бога, то есть тех самых людей, о которых мы уже говорили, язычников, которые чтут Бога израильского народа, чтут Бога Библии, чтут Бога, о котором засвидетельствовал Священное Писание, засвидетельствовал Моисей, но не принимают пока вот непосредственно обрядовый закон Моисея, то есть не принимают в первую очередь таинство обрезания, через которое любой человек вступает, вот, входит в состав народа израильского, и вот, совершив этот обряд, любой человек уже должен и имеет право называться иудеем, поскольку он совершил вот такой обряд вступления в этот народ. Он стал частью этого народа, плоть от плоти этого народа по совершению вот обряда обрезания. И вот он обращается, апостол Павел, и к иудеям, и к боящимся Бога, но все равно это люди здесь перед ним собранные, которые чтут Бога Израиля, и начинает свою речь с того, что он свидетельствует этот фундаментальный, важнейший момент священной истории о том, что Бог избрал народ сей и возвысил. То есть начинает он проповедь не с укорения, не с отвлеченных вот каких-то вещей, не касающихся конкретно, вот не являющихся частью опыта людей здесь собранных. Он начинает свою проповедь сразу со слова о Христе. Он говорит о том, что вот является действительно достоянием, достоинством, некоторым элементом, которым действительно можно было дорожить, гордиться, который действительно подчеркивает высокое достоинство, высокое звание иудеи, высокое звание израильского народа. То есть именно вот этот народ, этих иудеев Израиля, избрал Бог и возвысил над всеми остальными народами. То есть он начинает с похвалы, и не льстивой похвалы, а действительно обозначая очень точно и очень емко действительно важнейший элемент, который по праву является вот таким действительно основанием национального достоинства иудеи. А потом начинает, как это и было, мы видели и у апостола Петра, и у архидиакона Стефана, он начинает дальше, берет отвлеченный элемент священной истории, не начиная вот ее с Адама, а вот так произвольно начиная, потому что все люди, находящиеся здесь, они знают священную историю израильского народа. Возможно, вот как-то именно, поскольку апостол Павел начинает фактически с вот с эпохи книги царств, очевидно, чтение, возможно, мы не можем точно этого утверждать, возможно, чтение как-то касалось этих событий именно книги царств. Так или иначе, вот он начинает с этого, с эпизодов книги царств, указывая на Давида и на то, что сын Давида, это тот самый обещанный Мессия. И вот вокруг этой священной истории о том, что Давид был великим праведником, и о том, что действительно его Господь благословил тем, что от него произойдет Мессия, и что наименование «сын Давида» является мессианским наименованием, ну и заключает при этом, что, вот, приводя строчки из Псалма, что Давиду, потомку, и вообще Давиду, вот тому обещанному потомку Давида, Мессии, ему не суждено видеть тление, и что это пророчество относится именно к потомку царя Давида, не к самому Давиду, потому что и гроб его здесь известен, то есть в Иерусалиме он известен всем. И вот он увидел тление, стало быть, это речь о том, что Давид не увидит тление, относится к его потомку. И вот с этого момента он переключается на новозаветные события, вкратце, очень кратко как-то их касаясь, указывая на деятельность Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя. Но главной целью вот этой вот краткого экскурса в священную историю Ветхого Завета и описание евангельских событий касается к тому, чтобы поставить акцент на том, что произошло в тот момент, когда Христа распяли, положили в гроб, и когда Бог воскресил его из мертвых. То есть он использует какой-то известный исторический фрагмент, какой-то известный, не нуждающийся в каких-то дополнительных рассуждениях момент священной истории, и от него начинает строить вот тот мост, то вот проводить ту типологическую, как бы сказали экзегеты, толкователи Священного Писания, типологическую цепочку, которая раскрывает смысл отрывка или момента священной истории, указывая, что фактически это было пророчеством и указанием на Мессию, и что вот это исполнилось, и что Мессия и есть Иисус, тот самый, который был распят, положен во гроб в Иерусалиме и воскрес на третий день. Причем, когда он указывает на момент распятия, он говорит интересную фразу. Он говорит, что иудеи, которые предали Иисуса Христа на распятие, они, не найдя в нем никакой вины, просили Пилата убить его. То есть, если бы это не просто вот некоторое такое... Ну вот апостол Павел говорит какие-то факты нейтрально. Он в одной единственной фразе он указывает на момент логической закономерности, что Иисус был убит язычниками именно потому, что он был безгрешен. Потому что если бы в нем нашлась вина, иудеи могли бы убить его по своему закону, поскольку Иисус не является римским гражданином. Если бы он нарушил внутреннее иудейское законодательство, если он нечто сделал действительно достойное смерти по иудейскому закону, то по этому закону его и убили бы иудеи. А раз у иудеев не поднимается рука убить Иисуса, и они делают это руками язычникам, стало быть, они этим сами против себя свидетельствуют, что они не нашли в нем никакой вины, и, стало быть, осудили его незаконно, что они не нашли в нем никакой вины и пытаются ответственность за убийство невинного человека возложить на плечи язычников, как бы сняв таким образом с себя вину. То есть он вот таким построением фразы он указывает на законную невинность Иисуса, то есть на его невинность по отношению к закону Моисееву.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Вот, и дополняет эту фразу еще одним существенным комментарием, показывая, что этим иудеи, которые предали Иисуса Христа Понтию Пилату, иудеи, которые кричали «распни, распни его», и отдали Иисуса на казнь, они тем самым исполнили, как он сказал, слова пророческие, читаемые по субботам в синагогах. То есть, опять-таки, они всего лишь явились орудием в руках Божьих. Произошло то, о чем написано в Священном Писании, о чем свидетельствует все Священное Писание, таким образом, как бы и указывая на свершившиеся обстоятельства, и в то же время призывая не с тем, чтобы обличить тех иудеев, которые прибили Иисуса Христа, то есть руками язычников ко кресту, а чтобы пригласить людей, слушающих его слово, пригласить к исследованию Священного Писания. То есть он указывает, он-то знает, как знаток Священного Писания и как человек, уверовавший во Христа и безмерно просвещенный благодатью Святаго Духа, он-то знает все эти моменты Священного Писания и их неисчерпаемое прообразовательное значение, и их вот буквально неизмеримо многое свидетельство о том, что произошло с Иисусом. И поэтому приглашает их вместе разобраться в словах пророческих в книге закона, показав, что именно все, что слышит иудеи в синагогах, все, что они читают, как раз и говорит о том, что и произошло с Иисусом, что Он и сделал. Ну и заканчивается это свидетельством о воскресении Иисуса Христа, но при этом Он не присваивает себе чести называть себя свидетелем, ибо Он не был свидетелем воскресения Иисуса Христа. Здесь Он так не говорит, Он указывает на том, что другие иудеи, и в очень большом количестве, они были свидетелями воскресения Иисуса Христа и разговаривали с Ним, и вот были свидетелями Его дальнейшей вознесение на небеса, получение обетования Святого Духа. И, собственно, то, чем они сейчас занимаются вот там, в Иерусалиме, это распространение того, чему они были свидетелю. И мы также подтверждаем, вот и пришли здесь по воле Святого Духа проповедовать вам то же самое воскресение Христово. Но и это по мысли апостола Павла не является кульминацией. Это вот завершение исторического обзора. То есть, начиная со священной истории Ветхого Завета, описав в нескольких буквально фрагментах известный всем и ветхозаветный сюжет, кратко коснувшись новозаветной истории, которая, подчеркну, известна ему каким-то косвенным образом, потому что Евангелия тогда не были еще написаны, сакцентировав внимание на самых важных событиях земной жизни Иисуса Христа, на Его смерти, на Его погребении и воскресении из мертвых. И дальше он, кульминацией являются слова, которые апостол Павел произносит после завершения этого исторического обзора. «Ради Него», то есть ради этого умершего и воскресшего Иисуса, «ради Него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». То есть он призывает, фиксирует, ставит точку и призывает, что теперь начинается самое главное. Он возвещает, призывает их к активной духовной деятельности, которая описывается словом «покаяние». В самом глубоком, совершенном смысле этого слова. И в то же время он этим призывом указывает на то, что этот Иисус, о котором он только что говорил, и который умер и воскрес, которого Бог воскресил из мертвых, он и есть обещанный Мессией, потому что в нем, как об этом указывают все и закон, и пророки, и все строчки, и все фразы, и книги Ветхого Завета, именно в нем, наконец, исполняется обещанное. В нем человек примиряется с Богом. В этом и есть спасение. Ведь Мессия – это тот, кто примирит человека с Богом. Это тот, кто вернет человеку потерянный рай, потерянное Богообщение. И таким призывом, что в нем теперь открывается прощение грехов, и в нем мы получаем совершенное оправдание, имеется перед Богом, только важно поверить в Него. Но иудеи на это не реагируют. Как мы увидим из дальнейшего событий, происходящих в Антиохии Писидийской, иудеи никак на это не реагируют. Почему? Во-первых, потому что они не считают себя грешниками. Апостол Павел говорит, ради Него возвещается прощение грехов. Но и иудеи, здесь находящиеся, не считают себя грешниками. Они ведь считают себя людьми свято и очень дотошно исполняющими закон. Какие же они грешники? Грешники – это язычники. Грешники – это те, кто в синагогу не ходит. А раз они ходят здесь, то они, несомненно, не грешники. Дальше апостол Павел говорит, что в нем вы оправдываетесь тем, чем не могли оправдаться законом Моисеевым. Но иудеи считают, что они как раз и оправдываются законом Моисеем, что, в принципе, они все исполняют и вообще в оправдании не нуждаются, потому что само исполнение закона, по их мнению, и есть праведность. Зачем им еще чем-то оправдываться, если они целиком праведны, они оправданы исполнением закона Моисея? То есть буквально то, что говорит апостол Павел, это глас, вопиющий в пустыне. Ну, не совсем в пустыне, ибо на проповедь эту отзовутся, но сердца большинства слушающих иудеев действительно напоминают пустыню. Им на самом деле-то не то, что вопрос даже не в том, поверят ли они, что Мессия – это Иисус, который умер и воскрес совсем не так давно в Иерусалиме. Дело даже не в этом. Дело в том, что им вообще Мессия-то, как человек, который примирит их с Богом, он им не нужен. И нужен Мессия как вождь, который даст славу израильскому народу, который даст политическое могущество израильскому народу, который покорит все народы под ноги этому израильскому народу. Они не ждут Мессию как того, который может примирить их с Богом, ибо они не ощущают себя нуждающимися в примирении. Они не ждут Мессию, который простит и очистит и осветит их, потому что они считают, что они прощены, раз они исполняют закон Моисеев, что они очищены теми обрядами, которые они совершают, и что они освящены тем словом, которое они слышат в синагогах. То есть они, в принципе, не нуждаются в том даре, который может принести Мессии вообще. Вопрос даже не в том, кто именно Мессия и Мессия ли Иисус Христос, а важно в том, что им вообще Мессия, таким, каким Он обещан Богом людям, Он им такой не нужен. Но и из этого момента можем сделать еще один интересный к нашей реальности относящийся вывод. И сейчас очень часто, когда звучит проповедь об Иисусе, многие люди думают или даже говорят: нам не нужен Иисус. Он пришел прощать грешников, но я-то ведь не грешник. Я вполне приличный, благопристойный человек. Я вполне хороший, нормальный. Я пользуюсь уважением на работе, меня уважают соседи, у меня есть друзья, у меня хорошая семья. И все это во мне достигнуто мной, все это получено мной без всякого там Иисуса, без всякого Бога, без всякой церкви. Я в нем не нуждаюсь, я и так хороший. Мне и так на самом деле хорошо, и чувствую я вполне нормально. Я не нуждаюсь ни в прощении, ни в очищении, ни в перемирении Бога. Но на самом деле духовная жизнь начинается именно тогда, когда человек чувствует нужду в Спасителе, когда он чувствует нужду в спасающей силе Божьей, когда он чувствует, что он не может спастись, когда он чувствует собственную недостаточность, когда он чувствует, что он совсем не такой, каким он хотел бы быть, когда у него нет внутреннего самодовольства, самоудовлетворения и какой-то такого действительно, когда фактически человек едва ли сам себе дифирамбы не поет. Если это в человеке начинается, он испытывает какую-то недостаточность, какую-то потребность в очищении и освящении, начинается его путь к Богу, поиск Бога. И видя очевидно это неприятие, такое неправильное отношение к Мессии, видя это неприятие большинством иудеев этих слов об Иисусе, апостол Павел, мы можем косвенно предполагать, что так это движение, оно действительно было, потому что буквально сразу после слов о том, что в нем оправдываются всякие верующие, апостол Павел говорит: «Берегитесь же, чтоб не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». То есть он их предупреждает. Вот этим фактически заканчивается его проповедь в этот день в Антиохии. Но события дальше, они не заканчиваются, потому что некоторые вышли с ним и просили, чтобы он сказал и в следующую субботу, в субботу слово о Христе. И он приходит в субботу. И, как сказано в Писании, почти весь город пришел в синагогу, чтобы послушать Павла. И это совершенно подвигло иудеев к ненависти. Они стали прикословить, они стали спорить, чего не решали сделать в первый раз. Потому что именно зависть и ревность о том, что кто это посмел прийти в синагогу и слушать слово, вот, в нашей среде слово Божье, вот, как они смеют, они не чисты, они грешники, им нельзя. Вот это чувство и подвигло иудеев изгнать Павла из Антиохии с великой ненавистью и озлобленностью.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.